карманную кашу вырвалось непонятно откуда. Ну, должно быть, что-то давно забытое из детства. Эраст Петрович хотел и рубаху на груди рвануть. «Вот, мол, тебе моя грудь, стреляй!» Но Зуров бесцеремонно тряхнул его за плечи. «Кончай бредить, Фандорин! Какой азазель! Какая каша! Дай-ка я тебя в чувство приведу!» И незамедлительно влепил измученному Эрасту Петровичу две звонкие оплюхи. «Это же я, Ипполит Зуров! Не мудрено, что у тебя после таких напастей мозги расквасились. Да ты обопрись на меня!» Он обхватил молодого человека за плечи. «Сейчас отвезу тебя в гостиницу. У меня тут лошадка привязана. У этого...» Он пнул ногой недвижное тело Пыжова. «Дрожки! Дамчим с ветерком. Обогреешься, хватанешь Грогу и разъяснишь мне, что у вас здесь за шапито такое творится». Фандорин с силой оттолкнул графа. «Нет уж, это ты мне разъясни. Ты откуда, ик, здесь взялся? Зачем за мной следил? Ты с ними заодно?» Зуров сконфуженно покрутил черный ус. «Это в двух словах не расскажешь. Ничего, у меня, ик, время есть. С места не тронусь». «Ладно, слушай». И вот что поведал Ипполит. «Думаешь, я спроста тебе адрес Амалии дал?» «Нет, брат Фандорин, тут целая психология. Понравился ты мне, ужас, как понравился. Ну, есть в тебе что-то, не знаю, печать какая-то, что ли. У меня на таких, как ты, нюх. Я будто нимб у человека над головой вижу, эдакое легкое сияние. Особые это люди, у кого нимб, судьба их хранит, от всех опасностей оберегает. Для чего хранит, человеку и самому невдомек. Стреляться с таким нельзя, убьет. В карты не садись, продуешься. Какие кунт-штуки из рукава не мечи? Я у тебя нимб разглядел, когда ты меня в штос обчистил, а потом жребий на самоубийство метать заставил. Редко таких, как ты, встретишь. Вот у нас в отряде, когда в Туркестане пустыней шли, был один поручик по фамилии Улич. В любое пекло лез, и все ему нипочем, только зубы скалил. Веришь ли, раз под Хивой я собственными глазами видел, как в него ханские гвардейцы залп дали». «Не царапины. А потом кумысу прокисшего попил, и баста. Закопали Улича в песке. Зачем его Господь в боях сберегал? Загадка. Так вот, Разм, и ты из этих уж можешь мне поверить. Полюбил я тебя в ту самую минуту, полюбил, когда ты без малейшего колебания пистолет к голове приставил и курок спустил. Только моя любовь, брат Фандорин, материя хитрая. Я того, кто ниже меня, любить не могу, а тем, кто выше, завидую смертно и тебе позавидовал. Приревновал к нимбу твоему, к везению несусветному. Ты гляди, вот и сегодня ты сухим из воды вышел, то есть... Вышел-то, конечно, мокрым, но зато живым и ни царапинки. А с виду мальчишка, щенок, смотреть не на что. До сего момента Эраст Петрович слушал с живым интересом и даже слегка розовел от удовольствия. На время и дрожать перестал, но на щенка насупился и два раза сердито икнул. «Да ты не обижайся, я по-дружески», — хлопнул его по плечу Зуров. «В общем, подумал я тогда, это судьба мне его посылает. На такого Амалия беспременно клюнет. Приглядится получше и клюнет. И все, избавлюсь от сатанинского наваждения раз и навсегда. Оставит она меня в покое, перестанет мучить, водить на цепке, как косолапого на ярмарке. Пускай мальчугана этого своими казнями египетскими изводит. Вот и дал тебе ниточку. Знал, что ты от своего не отступишься. Ты плащ-то накинь, и на, из фляги хлебни. И закался весь. Пока Фандорин, стуча зубами, глотал из большой плоской фляги, плескавшейся на донышке ямайский ром, Ипполит набросил ему на плечи свой щегольский черный плащ на алой атласной подкладке, а затем деловито перекатил ногами труп пыжовых к кромке набережной, перевалил через бордюр и спихнул в воду. Один глухой всплеск, и осталась от неправедного губернского секретаря только темная лужица на каменной плите. «Упокой, Господи, душу раба твоего, не знаю, как звали», — благочестиво молвил Зуров.
«Пыжов!»
— снова икнул Эраст Петрович, но зубами, спасибо рому, больше не стучал. «Порфирий Мартынович Пыжов». «А все равно не запомню». Беспечно дернул плечом Ипполит. «Да ну его к черту! Дрянь был человечишка, по всему видать, но безоружного, с пистолетом, фи! Он ведь Эразм убить тебя хотел, а я, между прочим, жизнь тебе спас. Ты это понял?»
«Понял, понял. Ты дальше рассказывай».
«Ну, дальше так дальше. Отдал я тебе адрес Амалии. И со следующего дня взяла меня хандра, да такая, что не приведи Господь. Я и пил, и к девкам ездил, и в банчок до 100 000 спустил, не отпускает. Спать не могу, есть не могу, пить, правда, могу. Все вижу, как ты с Амалией милуешься, и как смеетесь вы надо мной, или, того хуже, вообще обо мне не вспоминаете. 10 дней промаялся, чувствую, умом могу тронуться. Жана, ну, лакей моего, помнишь, в больнице лежит, сунулся ко мне с увещеваниями, так я ему нос своротил и 2 ребра сломал. Стыдно, брат Фандорин. Как в горячке я был. На 11-й день сорвался. Решил, все, убью обоих, а потом и себя порешу. Хуже, чем сейчас, все равно не будет. Как через Европу ехал, убей бог, не помню. Пил, как верблюд каракумский. Когда Германию проезжали, каких-то 2 прусаков из вагона выкинул. Впрочем, не помню. Может, примерещилось. Опомнился уже в Лондоне. Ну, первым делом в гостиницу. Ни ее, ни тебя. Гостиница — дыра. Амалия в таких отродясь не останавливалась. Портье — бестия по-французски ни слова. Я по-английски знаю только «батл виски» и «мув ее раз». Один мичман научил. Значит, давай бутылку крепкой да поживей. Я этого портье с морчка английского про мисс Ольсен спрашиваю, а он лопочет что-то по-своему, башкой мотает да пальцем куда-то назад тычет. Съехала, мол, а куда неведомо. Тогда я про тебя заход делаю, Фандорин, говорю. Фандорин мувр йор ас. Тут он, ты только не обижайся, вообще глаза выпучил. Ну, видно, твоя фамилия по-английски звучит неприлично. В общем, не пришли мы с Хулуем к взаимопониманию. Ну, делать нечего, поселился в этом клоповнике, живу. Распорядок такой. Утром к портье спрашиваю: «Фандорин?» Он кланяется, отвечает: «Монинг все». Еще не приехал, мол. Ну, иду через улицу в кабак, там у меня наблюдательный пункт. Скучища, рожи вокруг тоскливые. Хорошо, хоть батл виски и мув йор ас выручают. Трактирщик сначала на меня пялился, потом привык, встречает как родного. Из-за меня у него торговля бойче идет.
Народ собирается посмотреть, как я крепкую стаканами глушу. Но подходить боятся, издалека смотрят. Слова новые выучил. Джин — это можжевеловая. Рам — ну, это ром. Бренди — это дрянной коньячишка. В общем, досиделся бы я на этом наблюдательном посту до белой горячки, но на четвертый день, слава Аллаху, ты объявился. Подъехал этаким фронтом в лаковой карете при усах. Кстати, зря сбрил. С ними ты помолодцеватей. Ишь, думаю, петушок, хвост распустил. Сейчас будет тебе вместо мисс Ольсен кукиш с маслом. Ну, с тобой про хвост гостиничный по-другому запел. Не то что со мной. И решил я, что затаюсь, подожду, пока ты меня на след выведешь. А там, как карта ляжет, крался за тобой по улицам, как шпик из сыскного. Тьфу. Совсем ум за разум заехал. Видел, как ты с извозчиком договаривался, принял меры, взял в конюшне лошадку, копыта гостиничными полотенцами обмотал, лошадь не стучали. Это чеченцы так делают, когда в набег собираются. Ну, не в смысле, что гостиничными полотенцами, а в смысле, что, ну, каким-нибудь тряпьем. Ты понял, да?